Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас самая настоящая археологическая тема, потому что я хочу поговорить о том, о чем все знают, но мало кто говорит. О глубинных слоях нашего сознания и нашей социальной повседневности. О проституции. До 3 миллионов женщин заняты в этой профессии. До 64% мужчин так или иначе пользовались услугами проституток. Насколько это социально опасно? Насколько аморально это занятие? Кто эти женщины? И надо ли их легализовать? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На сегодняшний день в России работают свыше 3 миллионов проституток. И несмотря на то, что бизнес этот нелегален, рынок секс-услуг отлично регламентирован. Резкое снижение доходов и отсутствие достойной оплаты труда вынуждают девушек выходить на панель. В настоящий момент секс-услуги запрещены Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом. За занятие проституцией грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, а за вовлечение в занятие проституцией и за организацию – лишение свободы. Запрет проституции в России не мешает ей существовать и процветать, а диапазон людей, которые идут в эту сферу, крайне широк. От дорогих эскортных девушек в крупных городах до совсем беззащитных придорожных проституток, обслуживающих клиентов в салоне автомобиля. Так насколько нам необходима легализация проституции и какие механизмы позволили бы регулировать этот рынок законодательно, избавив от привычных ужасов? Или торговлю телом надо всеми силами запрещать, потому что такой бизнес на практике по факту нарушает права человека?
У нас в гостях Евгений Кульгавчук, сексолог и психотерапевт. Добрый день. Добрый день. И Игорь Пчелин, глава фонда «Шаги».
Здравствуйте.
Ну вот, чтобы сначала разобраться с цифрами, насколько реальна эта оценка, что в России 3 миллиона женщин, девушек занимаются проституцией?
Ну, точных цифр быть не может, да, потому что все-таки это
как опросы, оценка.
Это может быть лишь предварительное, но вполне возможно, да, то есть это достаточное явление, распространенное и, в общем-то, ничего нового, недаром называют древнейшая профессия. Если даже совсем к истокам, да, то есть впервые проституция была отмечена у самых шимпанзе, когда они отдавали за банан. Да, в общем-то, с этих времен все и пошло, и, в общем-то, как-то не останавливалось. Ну и другие явления тоже, впрочем, были. Это с самого начала зарождения человечества, например, убийства и так далее. То есть, в общем, тоже ничего не меняется. Да, и на сегодняшний день тоже это существует. И поэтому в какой-то степени можно говорить, что и ничего не меняется.
Ничего не меняется. Это, в общем-то, неизбежное социальное явление, которое существует при всех совершенно режимах. То есть это как некая биологическая часть биологического естества человека?
Да, я думаю, что абсолютно она существовала, существует и будет существовать. Ну, если мы заглянем там в ближайшие 50 лет, вероятно, она трансформируется, но сам факт останется занятием проституции. Она просто трансформируется в нечто иное.
А как, по-вашему, она может трансформироваться?
Ну, будет кибер. Киберсексуальные услуги, но наравне с киберсексуальными услугами представление сексуальных услуг человеку возрастет и будет стоить дороже, менее доступно, соответственно, будет опять приводить к неким криминальным вещам.
А, то есть человеческое тело будет расти в цене,
конечно,
потому что, да, это как некий такой более эксклюзивный продукт, что ли.
Да. По поводу киберразвития, наверное, да, соглашусь, на последний выступ секс-индустрии читал лекцию по просьбе одной из производителей интимной косметики, и огромное количество секс-роботов, по сути, они еще эволюционируют. Вот из Китая очень много было экспонентов новых, уже пугающая такая схожесть, да, в общем-то, и действительно стали появляться экспоненты уже с использованием виртуальной реальности, да, то есть и, в общем-то, разнообразной техники, скажем такой, да, раньше кухонная техника была, да, сейчас техника для сексуального удовлетворения.
Вот интересный вопрос, а проституция ли это уже? Или это просто...
Вот это можно как сказать, раз называть услугами. Вот это может быть
секс
и товар.
Игрушки, да,
вот это товар.
Нет эксплуатации. Да,
да? Нет духа, нет личности, нет человека.
Да, в чем суть вообще проституции? Как мы определим?
Это, когда женщина порой возводится в ранг предмета, в том-то и дело. Да? То есть, вот, допустим, многие защитницы прав женщин как раз вот именно на это указывают во всем мире. Да? То есть, женщина подается как товар. да, неважно, это речь про порнографию или проституцию, они рядышком идут рядом. Вот, поэтому вот по поводу киберсексуальных, кстати, в Москве тоже же открылся, да, то есть такой бордель с барышнями искусственными.
Да, у нас там, сюжет как раз был.
Я не думаю, что, конечно, там очередь он стоит, это больше как такая некая экзотика, но в будущем, в принципе, да, то есть, возможно, некие тенденции это будут, но не такие все-таки массовые. Людям все-таки нравится любовь, им нравится, чтобы их любили, им нравится быть нужными и любимыми.
А в чем императив проституции? А почему? Что это мужчине не хватает разнообразия? Это заключено в самой мужской природе?
Это доступность, в первую очередь, сексуального удовлетворения. Так как ну, то, что можно было быстро получить без конфетно-букетного периода, своеобразное отставление от влюбленности, отношений и прочее, то есть чисто похоть удовлетворения сексуальных услуг сделал, ушел, забыл, ну, купил молоко и так далее.
Ну, как физиологически. Как физиологически.
Вот мочеиспускание, допустим, для мужчины может быть, да, приятное. Да. Муж не надо очень репетировать это. Он быстро нашел туалет, да, в общем-то, помочился, испытал, может быть, удовольствие какое-то, да. Тут в какой-то степени происходит такое же только эякуляция во влагалище, да, то есть и дальше человек идет дальше, забыв о этом акте. Да, по сути, действительно, соглашусь, физиологическим.
Есть же не только женщины.
Да, вот это я хотел как раз поднять. Да, да. Какой процент примерно проститутов, проституток мужчин?
Вообще четыре группы. Ну, наш фонд работает с тремя из четырех групп. Ну, это женщины, оказывающие сексуальные услуги мужчинам. Это мужчины, оказывающие сексуальные услуги мужчинам. И мы здесь должны четко различать гомосексуализм и мужскую проституцию для мужчин. Потому что это совершенно разные вещи. И в эпидемиологии введен такой термин МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами. Это может быть гетеросексуал абсолютно, который не идентифицирует себя ни би, ни гомосексуалами. Это трансгендерные люди. И это мужчины, оказывающие сексуальные услуги женщинам. А мужской проституции, ну, в контексте вот МСМ и трансгендеров практически до последних там, 5 лет не говорили вообще. Вот, мы вот последние 4 года этим занимаемся, ну, достаточное количество. Ну, у нас непосредственно клиентов, которых мы ведем в качестве социальной помощи, профилактики заболеваний и прочее, у нас порядка 800 человек, это Москва, это очень малая часть. Угу. Вот, у нас где-то 180 трансгендеров. То есть трансгендерных людей, которые в состоянии перехода, совершили уже переход или до перехода на гормональную терапию, которые зарабатывают таким образом. 4-ю группу мы пока не трогали и даже не знаем.
А можно оценить, какое количество мужчин, которые, так сказать, как их назвать? Это, кстати, это тоже, да, проституция? Это проституирование мужчины?
Но все-таки, вот, наверное, все равно вот как здесь общие это, тенденции все равно классические, в разы, да, женщины.
Ну,
все-таки,
понятно,
во всем мире, и у нас, да, и в США. США, и в Австралии, и в Германии, все равно огромные в разы это все-таки больше женщин, оказывающих услуги мужчинам. Вот, некие нюансы могут быть. И вот что касается, знаете, вот так называемой клубнички, да, то есть вот по поводу категории, да, когда оказывают вот а-ля услуги, да, то есть интересно, тоже проводили исследования, вплоть до того, что, в общем-то, по заказу могут оказывать услуги животным, допустим, да, например, да, то есть, и поэтому категорий, в общем-то, можно бесконечно, наверное, увеличивать можно, да, то есть, и кого-то можно найти, безусловно, кто там, может быть, оказывает услуги там лошадям или там свиньям, предположим.
Я вот думаю о роли проституции. То есть, с одной стороны, мы видим очень сильную стигматизацию со стороны консервативного, традиционного, религиозного сознания. Но, с другой стороны, во всех совершенно эпохах, при разных правительствах, в том числе была там и храмовая проституция. То есть, такая, какое-то двоякое отношение общества и власти к этому феномену.
Ну, все, что связано с интимом, оно табуировано и было, и есть. Не знаю, как будет. Это связано и с сексом, это связано с специфическими заболеваниями. до последнего времени в отношении женщин это было связано, например, с менструальным циклом и с беременностью. Сейчас, ну, общество социализируется, и эти вещи некоторые выходят на передний план как нечто обыденное, не табуированное, не негативное. Вот. Но что касается секса, он пока вот...
Ну, мы на каком-то переходе находимся, потому что постоянно, так сказать, с одной стороны, ты видишь наплыв со стороны, там, не знаю, сторонников нравственности. Вот даже последнее в Израиле криминализовали даже поход к проституткам, мужчины, идущие к проститутке.
Шведская модель. Это шведская модель, кстати, да. Там как раз борются с работорговлей и в общем-то, достаточно.
А почему успешно. Вот как это? А в чем, да. В чем проблема? Если, так сказать, вот я пытаюсь, это, наверное, один из главных вопросов, который я хочу здесь понять. Если этот секс доброволен, если женщина добровольно предлагает свою услугу, для нее это способ, я не знаю, там, заплатить ипотеку, заплатить за образование детей и так далее, поднять свой статус.
Ну, вот это если так называемые индивидуалки, да, допустим, и то нуждаются часто в так называемой защите, так далее.
Ну, даже если в салоне.
90-е это называли, крышевали.
Если... Да.
А вот организованные, в общем-то, опыт, давайте зарубежных стран изучать, как раз когда это принимает вот роль, как правило, организованную, то в этом случае, да, действительно, недаром в этих государствах озабочены именно работорговлей. А огромное количество женщин – это завозной товар, да, как в Германии, впрочем, да, то есть и в других странах. И в этом плане действительно можно говорить именно о эксплуатации. Да, причем был порой несчастный, когда в 2002-м открывали первые бордели в Германии, да, то есть румынки плакали на взрыв, потому что там был фикс прайс 69, значит, евро, и все включено, неограниченное потребление. Вот, и в этих случаях, конечно, все-таки мы говорим именно о эксплуатации. И насилие, и множество исследований проводило, и проводили в Америке, огромное количество в этом занятии сопряжено с насилием, с физическими побоями и так далее.
А можно ли очистить проституцию от эксплуатации и насилия? Понятно, что это всегдашний спутник, но с другой стороны, вот если посмотреть, зайти там с экономической, психологической, социальной точки зрения. В конце концов, это же производство некого общественного блага, на него есть запрос в обществе, почему мы должны так, из-за того, что это сопряжено с насилием, значит, надо говорить о том, чтобы бороться с насилием, а не бороться с проституцией.
Ну, тут даже ничего изобретать не надо и размышлять не надо. Да? Спустя 5 лет в Германии был правительственный отчет по поводу промежуточных результатов легализации проституции. И, в общем-то, он официальный, открыт, в источниках есть. И, в общем-то, было признано, что надежды не оправдались. Да? То есть насилие, сколько было, столько и осталось. Это самые скромные такие, да, были. Вот. А и множество было еще точек зрения, что в какой-то степени даже его стало больше за счет легализации.
Ну, оптимального решения нет. Мы можем говорить не только об улучшении некой ситуации, например, криминальной составляющей проституции. Со стороны репродуктивного здоровья, инфекции, передаваемых половым путем и так далее. То есть до конца улучшить ситуацию идеального общества с проституцией мы не можем. Абсолютно. Та же самая шведская модель. В настоящее время 4 страны в мире.
В чем, вот опишите подробнее.
Шведская модель – это реакция на Европарламент, который сказал, что мы должны снижать востребованность сексуальных услуг. И в 4 странах Швеция была первой, ввели наказание, то есть штрафы для клиентов. Но это не решило проблемы. Да, видимость секс-работы стала меньше, но она пошла в криминал.
Существенно уменьшилась. Это
клиенты уезжают в ближайшие страны для того, чтобы использоваться. Это вот в каких-то совсем-совсем в криминал ушло, бары, какие-то там пустыри заброшенные и так далее. То есть, и все равно девушки, которые занимаются секс-работой, они подвергаются насилию, если не большему. То есть ни одна модель не сработала.
Но именно в Швеции, вот тоже официально есть их отчеты, да, существенно снизился вот работорговля, тоже есть они, это открытые источники. Вот. И действительно, если потребители услуг переезжают для потребления этих услуг в соседние соседние страны, значит, ну, логично, что в самой Швеции это становится меньше.
Ну, проблема основная именно с насилием и с эксплуатацией женщины. Нигде не идет речь о такой консервативный аргумент, что это подрывает моральный устой общества, разрушает семью. Ну, есть вообще какое-то влияние? Потому что мне кажется, что, скажем, проституция с какой-то точки зрения может и укреплять семью, и сохранять семью, что мужчина, так сказать.
Я давайте сейчас про это прям моя тема, да, про шведскую модель хотел добавить. Mm-hmm. А вот мне что нравится в шведской модели, что там проституткам помогают действительно получить образование, там мощная поддержка юридическая, да, то есть им помогают получить профессию, им помогают способствовать по поводу детей и так далее. И вот это отличный, хороший опыт, который бы можно бы и нужно бы перенимать. Да? Потому что действительно какая-то девочка из провинции, да, то есть отчаявшаяся, да, то есть вот она там, я даже напомню, Куприна яму, да, то есть вот ничего не поменялось, сколько времени прошло. Вот, и отчаявшиеся вот этих девочек вот спасать надо, но спасать надо, опять же, в первую очередь их социализацией. Вот. И что касается вот влияния на семью, да. Конечно, все-таки в большей степени мы можем говорить о том, что надо учить людей строить гармоничные хорошие отношения, да, чтобы они были интересные. Люди не умеют это делать. И очень часто супружеские отношения выцветают, потому что не соблюдается режим труда и отдыха, устают, и, в общем-то, сексуальное влечение падает. И этих людей тоже, по сути дела, надо обучать, да, строить отношения, да, чтобы они были интересные, гармоничные. Вот. А что касается походов, да, то есть я как практикующий врач и семейный психотерапевт, да, постоянно в кабинете сталкиваюсь с этими историями, я вас уверяю, что большей частью подавляющей, да, то есть это все-таки идет в минус, потому что часто появляются, допустим, уже вскрытые ситуации, вот эти адультеры, да, то есть и если мужчина, допустим, еще любовницу заводить вот как-то сложно, дорого и так далее, да, когда начинает, скажем так, пользоваться услугами проституток, то в этом случае часто бывает, попадается, да, то есть и дальше очень сложно бывает восстановить доверие. А дальше уже это
разводы. А жене разве не легче справиться с этой ситуацией, потому что с тем, что мужчина пошел к проститутке? Потому что любовница — это уже целый проект, это вот большая измена.
В этом плане,
а
да.
Это вот как бы иногда, проститутки иногда, как минутная слабость.
Да, ну, иногда, да, женщины говорят о том, я помню, у меня была пациентка, она говорит, вы знаете, я готова закрывать глаза на вот такие мимолетные походы, да, но главное, чтобы в кино не водил, да. Да, в этом плане, конечно, часть женщин, да, они, в общем-то, понимают, что, допустим, от любовницы это посягательство на, вот, в общем-то, главу семейства. Но все-таки, если мы говорим, это более такие казуистические случаи, все-таки, да, а большей степенью, конечно, каждая женщина по-своему собственности, каждая женщина чуть-чуть переживает по поводу того, что не уйдет, не распробует и так далее. Вот, и все-таки для большинства женщин, да, вот эти измены мужа бывают неприятны. Да, некоторые интуитивно пытаются с трусиной политикой, да, ну, не да. смотреть на телефон и так далее, меньше знаешь, крепче спишь. Но, как правило, если это все-таки адультер вот этот в таком формате выявляется, то он, как правило, психотравматичен.
Если мы говорим об археологии, и если копнем немножечко вглубь, то во многих культурах существовала практика молодых людей.
Инициация,
да, сексуального дебюта, для того, чтобы они были более сексуально подкованы именно в семье. То есть их готовили для семьи, но отдавали для секс-работников, для того, чтобы они научили, как вот пользоваться. То, что там нельзя говорить, что это можно прям транслировать на сегодняшний день, но мы видим обратную ситуацию, возможно, она связана с отсутствием сексуального образования и так далее, и так далее. То есть это не тема сегодняшнего разговора, но фактически сейчас молодые люди, в том числе там выпускники и так далее, то есть знаменитые мальчишники, когда вызывают девочек и так далее, то есть попытка получить некий сексуальный опыт от профессионала, Вот. Но вот если, ну, раньше тоже не поощряли и не говорили об этом открыто, ну, это как-то не табуировалось. Mm-hmm. Сейчас это достаточно сильно табуируется, и вот, ну, опыт был, можно...
Ну, вот да, жалко, что это действительно настолько табуированная тема, я их пытаюсь нащупать вот те места, mm-hmm. где, ну, все мы понимаем уже, все слова, так сказать, осуждения сказаны, и вы говорите с точки зрения семьи. Но что все-таки это странное, но производство общественного блага. Это удовлетворение реально существующего запроса, mm-hmm. и если вот вычесть из проституции элемент насилия, принуждения, эксплуатации женщины, а это, так сказать, добровольная рыночная ситуация, то, слушайте, ну, это такое же производство блага, как
но,
любое другое.
Вот мы и про ущерб поэтому говорим, счастье не за счет счастья другого. Вот. И про потребление, в общем-то, у многих людей есть, допустим, потребность в... Ну, допустим, выплески агрессии, да, допустим, если бы не было в уголовном кодексе, предположим, статьи за убийство, я вас уверяю, многие бы ходили бы по улице, стреляли и резали бы людей. Нет, и с точки зрения, да, то есть если бы им выдавали сафари, допустим, где-то там на боевых действиях, да, то есть в местах, да, когда сафари, охота на людей, да, допустим, есть некие такие тоже, клубничка для некоторых подают, туры, вот, и, в общем-то, это тоже можно считать
понятно,
неким таким
под...
да, социальным есть, таким
нет,
запросом.
Нет, ну, слушайте, нет, есть некие желания, в том числе, которые не вписываются в рамки уголовного кодекса, которые не вписываются в рамки общепринятой морали. Но в данном случае мы имеем дело с каким-то достаточно общепризнанным желанием, которое может быть удовлетворено в рамках рыночной ситуации, в том числе, так сказать, позволить другому человеку заработать деньги. То есть вот я все-таки не вижу здесь какого-то морального изъяна в том, если нету, опять-таки, насилия, нету эксплуатации, нету избиения кого-то третьему. Почему? Ну, почему нет? Есть гораздо большее социальное зло, там, я не знаю, производство оружия, mm-hmm. производство алкоголя. Мы же не говорим, что, так сказать, это аморально, и нужно сейчас это изъять.
Ну, цель, когда это принцип добровольности, в первую очередь, это принцип, ну, если мы говорим об услугах, а оговора это представляемых услуг, и что допустимо, что нет.
Ну да, ну, то в есть, какой-то когда... степени добровольной связи это вообще любые сексуальные отношения.
Консенсуальность, да, полная договоренность. Да.
И mm-hmm. если так уж, знаете, в некое резонерство такое вступает, так, в общем-то, мужчины приглашают женщину в ресторан, оплачивают дорогой ужин, да, то есть
дарит подарки,
то есть, да, тоже, это все да, очень
это
относительно.
Тоже формы такого есть, рыночного да. обмена да. ресурса на ресурс,
да.
денег
на
тело.
Ну, это можно назвать приятный вечер. Вообще, вы знаете, я вот про вот что такое хорошо и что такое плохо, да, то есть помню, там когда-то Маяковский, да, он писал. Вот, смотрите, мы вот как все-таки к чему движемся? Вот проституция является ли хорошим все-таки явлением или плохим здесь? Вот как вот?
Вот это такой да. немножко действительно странный
в чем
вопрос.
Вот у нас, да,
знаете что, давайте вот останемся на секунду с этим вопросом, еще поговорим, так сказать, по деталям, и в конце к нему вернемся. К этому вопросу. Я его сам хотел задать. Хорошо, что вы его здесь озвучили. И это действительно. Он кажется очень простым, но на самом деле здесь очень много смыслов. Продолжаем наш разговор о проституции. Является ли она общественным благом или социальным злом? У нас в гостях Евгений Кульгавчук, сексолог и психотерапевт, и Игорь Пчелин, глава фонда «Шаги». Вот давайте сейчас посмотрим с точки зрения девушек, с точки зрения женщин, секс-работниц. Как я понимаю, последние годы этот рынок очень сильно утрясся, ну, не легализовался, но очень сильно институализировался, и как бы случайных людей все меньше и меньше. Это достаточно состоявшиеся уже более старшего возраста, выше старше 30 лет женщины. Это так?
Да, можно сказать, что большинство, если ну, сравнивать феминизм и людей, которые отстаивают интересы феминизма, о том, что вот это рабство и прочее, у нас большинство это добровольно. Больше 90% это девушки, которые идут добровольно, осознанно. Причем мы не можем даже говорить о том, что это девушки с низкой социальным статусом.
Как вот Путин их назвал пониженной социальной ответственностью.
Да, нет,
про
почему?
Их как поговорили. Раз высокая социальная ответственность.
Да, это когда есть ответ же девушек.
Да.
Да, мы девушки низкой социальной ответственности для мужчин с высоким социальным напряжением. Вот, мы его снимаем. Так вот, в нашем пуле клиентов нашего проекта девушки с двумя высшими образованиями, с госструктурами, в том числе и МВД и так далее. То есть рынок утрясся более-менее в крупных городах. В мелких городах, к сожалению, с эпидемией наркомании очень сильно разбавляется как раз девушками, которые ищут деньги на дозу и, соответственно, представляют социальные услуги именно на дозу. Нельзя говорить, что это 100% проституция в данном контексте, но факт остается фактом.
Москва, современные дни, да, и истории реальных пациентов тоже. И ко мне приходит молодой человек, достаточно успешный, и говорит о том, что что-то в моей жизни не так. У меня хороший бизнес, я, в общем-то, могу много себе позволить. И проводил вечера после трудного дня с высоким напряжением. Заезжал в стриптиз-бары различные, да, то есть и одна девушка мне понравилась, она мне как-то постоянно, у нас даже какие-то отношения стали завязываться. А потом как-то я просто захотел, как-то мне уже секс стал неинтересен, да, то есть, в общем-то. И я, говорит, захотел с ним вечер провести, да, то есть хотел его пригласить просто в кино, от человеческих отношений. Движения надоели, захотелось отношений. Вот. И говорит, каково было мое удивление, да, что мне сказали, что ее надо выкупить. Да, то есть, что надо заплатить 36 тысяч рублей, там, чтобы за 2 часа ее забрать. Mm-hmm. Вот, как-то, если не ошибаюсь, отпуск, по-моему, какой-то там назывался. То есть он должен найти ее хозяина, да, то есть заплатить ему деньги, и только тогда она, вот, в общем-то, с ним пошла. И он говорит, я ее все-таки выкупил,
так как товар работала.
Да. Я, говорит, сижу, в общем-то, в кинотеатре рядом с ней и думаю, что что-то не то, да, потому что я должен у какого-то незнакомого мужчину покупать девушку для того, чтобы сходить с ней в кино. Поэтому вот, конечно, кого-то и на цепях порой держат, это тоже есть, это правовладельческим вот этим моментом.
А насколько типичная
страшные
такая
вещи.
Схема?
Вот. Но тем не менее, вот мягкие такие, лайтовые какие-то варианты, в общем-то, вот.
Нет, как-то... есть, да, это так называемый эскорт, и он все больше популярен. Какая-то ответ, видимо, на цифру, на интернет, на киберпространство, когда людям хочется... В том числе общение, и когда это очень долго конфетно-букетный период устраивается каких-то девушек, девушка это можно заплатить, сходить в ресторан, у нас целая группа девушек, которые специализируются на искусстве, они ходят в музеи, они оказывают услуги, там до секса, ну, там в 30% доходит.
Это вот как раз к тому, что
это
к тому, что все-таки люди тянутся к любви все-таки, да, то есть рано или поздно. Просто здесь это получается шиворот на выворот. Сначала секс, да, потом знакомство, да. Вот, а не наоборот, как в общем.
Существует градация, соответственно, девушек или проституции, мест работы, ценника и так далее. Соответственно, индивидуалки наиболее свободны, в том числе в выборе. Многие активисты из общественных организаций, движений, секс-работников говорят, что это оптимальная структура. Либо самоорганизация девушек. Бордели – это сложно сказать, салоны. Mm-hmm. Да, когда они свободны, нету сутенера, мамки и так далее. Вот. И, соответственно, они могут отказать клиенту.
Ну, там свои и расходы, большие риски. Наверное, девушка тратит деньги на рекламу, тратит деньги на белье, косметику.
Да, и вот важный момент вы упомянули – отказ. Да, то есть вот когда девушка работает в организации, в структуре, да,
она не может отказать.
Вот тут эксплуатация, здесь может быть и насилие, эксплуатация, да, и здесь вот все защитники прав женщин, в общем-то, наверное, правы. А вот если, допустим, и мы про институт содержанок, допустим, поговорим, да, это же тоже своего рода проституция, в общем-то, по большому. Просто там в розницу, да, здесь, ну, как бы так, мелкий офт, да. И в этом плане тоже, в общем-то, можем говорить, такая девушка-содержанка, она может не любить мужчина, допустим, какой-нибудь стареющий, допустим, может тешить себя вот как бы вот этим увядающую сексуальность, подхлёстывать и гордиться этим. И они оба понимают, что это, в общем-то, суррогат отношений. отношений, не настоящие, фальшивые, но вот огромное количество в крупных городах, мегаполисах это есть явление, да, вспомним фильм по популяризации проституции «Красотка», да, то есть как он, вот сколько девочек, да, посмотрев, да, пошли на трассу для того, чтобы себе обустроить такое же счастье, да, и сколько было с них потом разочарований.
Ну да, здесь очень много градаций, вплоть, которые уже выходят вплоть уже до брачных отношений, как, помню, Виктор Ерофеев кстати, написал, женщины научились себя продавать по какому-то сложному безналичному расчету. Здесь, да, очень сложно, но если возвращаться уже к такой более понятной институализированной проституции, то, наверное, оптимальной точкой зрения, оптимальной стратегией, то, что вы говорите, с точки зрения безопасности общества, выбора девушки является вот то, что называется индивидуалка, да?
Да, ну и в первую очередь, ну, стоит говорить о том, если мы говорим о шагах, что для России.
Да.
В первую очередь, мы не можем прямо сейчас легализовать, мы должны говорить о декриминализации. Потому что, казалось бы, криминализация секс-работы, она должна принести какие-то блага, на самом деле она ситуацию ухудшает кардинально. Там на слуху уже, как метафора стала, субботники для девочек, и они существуют до сих пор.
А в честь, в пользу кого они работают? В пользу крыши?
В пользу крыши, в пользу разных крыш, да, и черепичной, и бандитской, и в том числе и МВД, и так и далее.
Да.
Да, абсолютно. Это есть. Вот, и...
Насколько, кстати, контролируется бизнес силовыми структурами?
Сложно сказать, ну, мы не получали письменного ответа, естественно, да, но так как мы...
Но присутствие...
Мы практически каждый день выезжаем, у нас два мобильных пункта, мы каждый день выезжаем на трассы. Вот, мы видим все это, мы видим как-то там, грубо говоря, распоряжение, два раза в год месячники по зачистке, точки удаляют, вот мы там их находим в другом месте. Буквально три года назад Лосиный остров, МКАД, кусок, отрез вот от Ярославки до Щелковского шоссе, было 12 точек. Вот, они крышевались абсолютно полицией. Там, ну, все рассказывали, как это. Потом вот принято решение, что это вот достопримечательность Москвы, МКАД, ну, его нужно очистить.
Когда-то Тверская, да, достопримечательность.
Да, Ленинградка была, Тверская, да.
Вы знаете, сейчас до сих пор на Кутузовском, к моему удивлению,
там целые дома содержаны.
Части да. Нет, просто стоят на самом Кутузовском да. проспекте, да. потому что это такая правительственная трасса, вроде как там все сильные мира всего проезжают. И вот я, проезжая там, иногда вижу вот в районе там, Славянского бульвары и далее просто стоят девушки вдоль трассы. Вот в 2019 году не видел, в 2018 году я наблюдал.
Ну, я вот все-таки еще по декриминализации хотел добавить. Опыт других стран говорит о том, что эта проблему не решает, а усугубляет. Опыт Германии. Да, то есть я считаю, что...
Германия легализация. Это разные вещи.
Ну, и этот путь, тем не менее. Вот, достаточно много уже и работы, и отчетов уже проделанных, наступать на те же грабли нет смысла. Вот, и еще
то есть
вот,
вы конечно, против легализации?
Ну, конечно, да, потому что нет, ну, скажем так, очень же важно учиться на чужих ошибках, а не на своих, да, поэтому, в общем-то, надо просто посмотреть на опыт других стран, и все станет ясно. Вот, а второй еще вопрос, вот по поводу ребрендинга, назовем так, вот, допустим, смотрите, как интересная игра слов, допустим, да, вот убийство тоже, оно же было всегда, это часто аргументы бывают, но это же явление было все время, допустим, да, то есть, ну, что мы можем поделать, запретами ничего не решишь, допустим, да, и про убийство, там, Каина, вот эти все истории, давно же это все было, но тем не менее, вот было и есть и будет, наверное. Тем не менее, статья Уголовного кодекса есть, наверное, хорошо, что есть. Про проституцию то же самое, недавно, древнейшая профессия, но она и будет, соответственно, да, то есть и тоже с этим ничего не поделаешь, но социальные болезни надо лечить, соответственно, да, то есть, а не развивать.
Понимаете, вот здесь вопрос в том, действительно, будем ли мы это называть социальной болезнью проституции. Вот это была одна из вещей, с которой я хотел... Смотрите, вот та же Германия. Да. Я в тот момент жил в Германии, меня совершенно потряс эпизод один. Это было вскоре после легализации, когда суд, пенсионер через суд обязал страховую компанию оплачивать ему визит к проститутке.
А, да, я помню.
Да, потому что это он овдовел, это нужно для его физиологического и психического здоровья. И страховая компания оплачивала его еженедельные визиты к проститутке, причем это и оплачивалась и поездка на такси, он брал такси, он ехал к проститутке, и все это оплачивалось. Вот как, что это тоже называть социальным злом, если фактически государство признает, что это один из методов терапии?
А как вы думаете, вот давайте думать про вторую сторону, вот со старейшим джентльменом, который барышня, там молодая девушка, видит первый раз, допустим, да, каковы интересы ее? Я вот все время защищаю женщин, да,
финансово.
Я не думаю, что как бы вот с каким-то, в общем-то, восхищением это все делалось, больше скрипят сердце, и компенсация какая-то материальная, да, то есть, но ну, тем не менее. И вот смотрите, давайте простой социальный эксперимент вот сейчас представим в студии, да. Вот мы, допустим, отправились сейчас после студии по роддомам, да, и там рожают девочек, да, то есть, и мы каждой маме подходим и говорим, хотите ли вы, чтобы ваша дочь занималась проституцией?
Ну, это немножко не так.
Ну, так вот, очень просто.
Хотите ли, чтобы у вашей дочери была свобода выбора?
Окей, не против ли вы? Окей, не против ли вы? Я вас уверяю, подавляющее большинство, да, подавляющее, да, то есть, поэтому это к вопросу, о чем мы в той части говорили, хорошо ли, плохо ли.
Ну, слушайте, это вопрос называния, потом вы подходите к девушке, где
социально оказывать услуги, социальные услуги
в социально-депрессивном регионе. И ты говоришь, а ты согласна, что, так скажем, ты поедешь в Москву на заработки, и ты себе, так сказать, вылечишь больную мать, поможешь брату получить образование, себе здесь купишь и накопишь деньги на квартиру.
Окей, давай,
и на это сам.
Одна скажет, что, допустим, мальчику мы предлагаем.
Вторая скажет, да.
Поедешь в Москву, мы тебе заплатим миллион, бьешь человека.
Зачем вы переводите?
Нет.
Риска совершенно другое. Вот ваша точка зрения. Вот действительно, что нам действительно называть социальной болезнью или за вычетом вот этих вот насильственных несогласающихся элементов мы можем признать, что это некое производство, странное, но производство социального блага.
Это социальное благо, это социальные услуги, безусловно. И опыт Нидерландов показал о том, что государство оплачивает услуги секс-работников для инвалидов. Причем государство платит девушкам.
Про Нидерланды, да. Кстати, «Красная нить», да. Если не ошибаюсь, организация есть. Они выступали за легализацию. Сейчас все чаще и чаще критикуют.
Там свои, да. Я как и, сам кстати, начале сказал, что нет оптимальной.
Просил интервью, и мы как раз говорили, я даже не в курсе был, сворачивают они вот эти улицы красных фонарей правительства.
Там просто из-за дороговизны, буквально вот в Нидерландах, в Амстердаме была всемирная конференция по СПИДу летом. Мы как раз очень тесно, очень глубоко изучали вот этот опыт. Если же мы говорим о как социальном явлении, надо, безусловно, отделить мухи от котлет. Насилие, рабство и добровольное представление сексуальных услуг. И я бы... Это вот такая каша из легализации и декриминализации, которой, может быть, тонкие нюансы не все понимают. Сейчас у нас криминализирована секс-работа. Я не говорю о легализации, как в Германии и в Голландии. Да? Но у нас 240-я, 241-я статья Уголовного кодекса, 6.11 и 6.12 административного, да, которые наказываются. Они не работают, как должны работать, то есть на то благо, которое они должны совершать. Они криминализуют саму секс-работу при условии, что девушка, если ее избили, там изувечили, там еще что-то сделали, она не может в рамках криминализации проституции не может обратиться ни за помощью социальной, никуда. Кроме того, у нее, ну, допустим, вот 5, она 10 лет поработала секс-работой, да, она хочет сменить, там, надомница, не знаю, там, картины будет писать или вышивать крестиком, да, но 6.11 у нее остается на всю жизнь.
Вообще, кстати, еще тоже очень важный момент, да, то есть вот потом, когда она крестиком будет вышивать, при анонимных опросах очень часто проститутки говорят о том, что я планирую завязать или как-то, ну, то есть изначально большинство это не рассматривает как такую, ну, как бы любимую работу
на всю жизнь.
И завязать, вот вы знаете, на мой взгляд, вот так, если это слово пощупать, да, то есть оно похоже, как вот у алкоголиков, как у наркоманов, да. И вот, кстати, Куприна, я мы опять вспомним, да, там же девушку, помните, сначала держали главную героиню, а потом она вышла, ее спас там этот влюбленный, а потом она вернулась. Да, то есть вот, тем не менее.
Ну, то есть это, да, это как аддикция, как...
Да, да, это ПТСР есть, посттравматические расстройства, да, множество, да, то есть психотерапевтов, коллег работают с девушками в Голландии, в Германии, и, в общем-то, все говорят о том, что бесплатно это не проходит, да, то есть для психики, да, это все равно искалеченная женщина, потому что, по большому счету, сам инстинкт, даже у животных, если мы берем, да, то есть элементы ухаживания, да, то есть испаривание по симпатии, да, оно физиологично, да, то есть, а здесь получается противоестественно даже в какой-то
степени.
Я исключение могу взять, если некая симпатия есть между, допустим, содержанкой, допустим, и у них некий флирт какой-то, похоже на человеческие отношения. Если же, соответственно, женщина в половом акте ненавидит мужчину, да, то есть вот со слезами в подушке, да, то, конечно, это
здесь,
мерзость,
видимо,
это, в общем-то,
элементы какие-то градации.
С животными очень сложно сравнивать, потому что, ну, человек воспитывает удовольствие от секса. А у животных это гормоны, это там природа, ферменты.
Они тоже испытывают
оргазмы. Ну да, оргазмы, но они не стремятся. Тогда было бы совершенно другое. Там немножко другая
типа. Поведение, да, там и гормоны.
Ну, с другой стороны, хочу обернуть. Да, вот вы говорите о том неизбежном зле, который несет проституция, но можем ли мы себе представить мир без проституции? Можем ли мы себе представить город без проституции? Понимаете, мы можем много сейчас говорить о том, скажем, зле, который несет алкоголь, о разрушенных семьях, о разрушенных
оно есть и будет, да.
Ну что, давайте представим мир без алкоголя.
И алкоголь будет, и проституция будет,
так что вопрос
и воровство будет.
Вопрос о том, как это регулировать, вопрос о том, как извлечь этот элемент насилия. Вот об этом давайте поговорим в заключительной части нашей программы.
Продолжаем наш разговор о проституции. Является ли это социальным злом или социальным благом? Оказывают ли секс-работницы общественно значимые услуги? Или это, как выразился Владимир Путин, девушки с пониженной социальной ответственностью? О том, как живут проститутки и как они возвращаются в обычную жизнь, об опыте их реабилитации, рассказывает психотерапевт Татьяна Орлова, организатор марафона «Рада свободе».
Конечно, бедность, с одной стороны. С другой стороны, очень много насилия в семье. И если человек пережил насилие в детстве, ну, в том числе сексуальное насилие, то очень часто он потом вовлекается в какие-то такие практики, которые разрушительные, но воспринимаются им часто как какая-то единственная возможность реализоваться. Человек сам вырваться в основном не может, да, то есть ему нужна какая-то поддержка внешняя. Часто это специалист, который просто консультирует, ну, то есть не предлагая немедленно уйти оттуда, а постепенно помогая простроить какие-то опоры и найти возможность выхода. Ну, то есть это центры, которые в основном работают с домашним насилием, с травмой, кризисными ситуациями жизненными. Вот там есть специалисты, которые этим специально занимаются. Есть телефон доверия, есть онлайн всякие сейчас проекты. Вот я сотрудничаю с центром «Насилию нет» и являюсь автором марафона, который помогает людям выходить из там, трудных отношений, из насильственных каких-то ситуаций. На самом деле, если женщина обращается за помощью, ну вот просто сам факт обращения, это уже очень большой шаг. Вот. И в основном те, кто обращается, они соскакивают. Но обращающихся немного. Просто вот сама эта работа у тех, кто рассказывал мне о том, как они жили, да, они воспринимали работу там в этом сексуальном там учреждении как единственную опору, как реализацию. Вот я работала, я там деньги зарабатывала, и я помогала своим родственникам. И в этом видится, ну, какая-то хорошая практика, которая дает понимание, что я чего-то стою, я нужна. Мне сложно высказываться на эту тему, потому что, мне кажется, надо как-то проанализировать ситуацию, а не выступать просто огульно, да, то есть без какого-либо исследования вопроса. Понимаете, с одной стороны, женщина, конечно, вправе распоряжаться, с другой стороны, то, что, чем она распоряжается, это происходит слишком рано. То есть в основном те, кто этим распоряжается, ими уже распорядились в детстве. То есть они стали жертвами, и у них возникло травматическое расщепление, которое не позволяет им свободно выбирать. В этом сложность. Тем, кто пережил насилие в своей жизни, да, кто вышел, например, из домашнего насилия, кто выходит из вот таких вот занятий проституцией, да, кто, в принципе, пережил тяжелый развод. То есть аудитория более широкая, чем то, о чем мы сейчас вот говорим, да, но, в принципе, травма одна и та же, да. Справиться с теми трудными переживаниями, которые у них есть, и помочь себе. То есть пока не обращаясь к терапевту. Но это, конечно, не единственное лекарство. То есть если действительно требуется глубокая работа, то, конечно, нужна параллельно и терапевтическая помощь.
Это Татьяна Орлова, организатор марафона «Рада свободе», психотерапевт, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Вот Татьяна поднимает тоже важную тему, потому что с другой стороны, ведь есть же и свобода женщины распоряжения своим телом, да? Мы же не можем запретить женщине, так сказать, не быть проституткой.
Я поддержу коллегу, хотел сказать, что действительно очень часто это проистекает из травм в детстве еще, да, когда и многие приходят в проституцию из-за негармоничных порой семей, когда недополучена любовь отца, было насилие какое-то в семье, эмоциональная холодность. То есть этих женщин порой не осуждать, а пожалеть можно на самом деле, да, потому что у каждой, как правило, у большинства своя травматическая история, на которую, как правило, они даже не хотят говорить, если не созрели. Вот. А что касается вот распоряжения со своим там телом, да, то есть, наверное, да. Но с другой стороны, вот посмотрите, давайте еще поразмышляем. Вот можно ли сейчас выйти, допустим, на Садовое кольцо в голом виде? Тело свое же?
Ну, если это не нарушает правила дорожного движения, если это не перекрыть машину. Я лично в этом не вижу. Это будет немножко некомфортно, особенно если в холодном климате. Но, с другой стороны, если человек хочет...
А почему, допустим, могут тогда человека, допустим, забрать в отделение милиции или психиатрическую помощь вызвать?
Ну, вот я не считаю это правильным.
Это же его тело. Но когда мы говорим о секс-работе, нарушение... там есть согласие двух сторон.
Но вообще вот про работу, я вот про ребрендинг хотел мысль закончить. Все-таки вот убийство есть убийство, допустим, и это не киллеры. Ну, убийца, он убийца и киллер. Педофил, он педофил, а не, допустим, лицо с педофильной ориентацией, да, то есть, и все-таки проституция, она всегда была, называлась проституция, да, это не совсем все-таки работа. Труженик, это даже потешно звучит, да, труженик, там, герой труда,
сексуальная труда. С представителями профсоюзов различных на Западе проституток с вами не согласятся.
Да, повышение терпимости, толерантности в формате окон Овертона.
Ну, чтобы продолжать это стигматизировать, называть их проститутками, падшими женщинами, ситуацию эту ямой, социальным дном. Я думаю, они в конце концов они заслуживают уважения, и это действительно сожаление, я согласен. Ну, знаете, многие офисные сотрудники тоже заслуживают сожаления. Люди, не любящие свою работу. Многие. Вот здесь, как вы считаете, должны быть какие-то коллективные формы защиты, профсоюзные? Ведь даже Международный день проституток, 2 июня.
Международный день проституток. Есть 17 декабря, Всемирный день против насилия над секс-работниками. И логотип этого дня «Красный зонт». У нас проект тоже в Москве называется «Красный зонт». Мы достаточно плотно работаем. Нужно разделить, если женщина, занимающаяся секс-работой, сможет защитить себя в правовом поле, появятся и профсоюзы. У нас есть объединение секс-работников России, в том числе «Серебряная роза» в Санкт-Петербурге. Вот это движение достаточно давно.
На самом деле, давайте размышлять, это граждане нашей страны, да, то есть они все уже и по идее имеют защиту по умолчанию от насилия. Жены, допустим, дома подвергаются насилию от мужей-алкоголиков.
Ну, 611 и 240 существует.
Да, то есть эти женщины тоже по умолчанию.
Пока проституция криминализована, она, проститутка, секс-работница, не может рассчитывать на помощь полиции, потому что, сколько я не читал, Говорят, ну что ж ты хочешь, что ты пришла?
Ты сама виновата.
Ты проститутка, что ты от нас требуешь?
Ну, юридически, подождите, если мы говорим, она имеет право написать заявление, мне пробили голову, соответственно, вот мои данные из травмпункта и так далее. Точно так же, как какая-то женщина, которую бьет дома муж. На самом деле.
Ну, это не работает.
Ну, поэтому защищать можно, я уже, знаете, за защиту не персональную, грубо, а как-то вот
так вот. Ситуация с
всех бы защищать.
С Дациком, который сейчас уже вышел. Когда он выгнал секс-работниц голышом по Питеру в холодный период.
Да, это насилие.
А никто не мог ничего сказать, потому что девушки не защищены. У них уголовное преследование и административное преследование.
Да, точно так же он мог любую другую девушку вытащить, если он садист, допустим, да, то есть я не вижу никакой разницы.
Ну, другая девушка может...
А миллион женщин бьют, не проституток, это тоже преступление.
И судебная система будет на стороне девушки, потому что она не секс-работница. А секс-работница, то есть если она скажет, что я оказывал сексуальные услуги, ей врать приходится тогда. То есть ее вынуждает... втягиваться в этот теневой бизнес, покрывая. Хотя все знают, у нас все знают, да, что существует секс-работа. Все там пользовались, не пользовались, это уж там второй вопрос. Да, но такой с русиной позиции мы будем закрывать глаза, это там не интимно. Но Россия же уже жила в этом периоде.
А знаете,
успешно.
В периоде легализованной проституции.
С 1843 года по 17-й.
По 17-й год. Казуистический случай, коротенький, по поводу Германии. Вспомнил к месту. Какой-то женщине предлагали, там же это работа, да, то есть там предлагали работать проституткой на бирже труда, видимо. Она отказалась, да, то есть и ей не выплачивали пособие.
Да, это
интересный случай, да.
Ей было предложено. Но это уже как бы, так сказать,
парагрессивные со стороны государства.
Гримасы, да, кавказской бюрократии. Поставим вопрос ребром. Легалайз или не легалайз? Аргументы, так сказать, за и против. Вы, как я понимаю, против легализации.
Я считаю, да, надо женщинам.
Коротко скажите, почему?
Против, потому что это часто с насилием связано, с разрушающимися семьями, несчастными людьми, наркотиками и так далее. Минусов гораздо больше. Явление это было, есть и будет. Но это не... Знаете, как вот если болезни какие-то есть, это не говорит о том, что их надо развивать. Я считаю, это своего рода социальной болезнью. Женщин надо поддерживать, да, надо и пособие, и помогать, и так далее. Центры, сестры, кстати, тоже неплохой по насилию. Надо работать с этим, да, граждан своих надо защищать.
Ваше мнение, легализовать?
На сегодняшний момент я против легализации, потому что это вызовет широкий общественный резонанс и ухудшит, на самом деле, ситуацию. Но я за декриминализацию, чтобы женщина могла пользоваться социальными благами, которые гарантирует государство, и защитой правовой, когда она не будет преследоваться. Вот это то, что можно сделать. Дальше, там, по какой модели нам идти, это уже время покажет. Но сейчас назрела декриминализация.
Ну, здесь, мне кажется, вывод, который можем сделать, что действительно, вот вы говорите, и Евгений Кульгавчев говорит, и Игорь Пчелин, что страусиная позиция общества. Мы все об этом знаем, никто об этом не хочет говорить, никто об этом не хочет заниматься. Фактически бандиты и силовики это крышуют. И вот мне кажется, что выход из этого действительно в том, чтобы открыто признать эту проблему, декриминализовать ее, потому что из криминализации идет очень большая тесть эксплуатации и незащищенных девушек. И речь надо действительно вести о защите этих женщин или мужчин тоже, которые эксплуатируются. Потому что, в общем-то, мне кажется, тоже еще важный вывод, который я делаю, нужно разделять проституцию как некую общественную услугу, которая оказывается, и то насилие, тот криминал, те наркотики, которые с этим связаны. То есть отделять мух от котлет в данном случае. И понимать, что это неизбежность, которая была с нами, и, соответственно, нужно находить те юридические режимы и те режимы свободы, которые позволят нам с этим явлением вместе сосуществовать, как существуем мы много тысяч лет. Спасибо за этот разговор. Евгений Кульгавчук, Игорь Пчелин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и на радио «Свобода».
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.